то в коммуникации это так важно, и особенно, когда замечаешь, как люди в общей форме так грубо поступают один с другим, то значит, если это между светскими людьми, это одно. Но когда видишь, что неосторожно поступает в их разговор между верующими, тогда оно переходится тоже и в супружеской жизни. И тут можно еще учиться, знаете, это в Западе может учиться, в СНГ тоже. Тут есть 16 такие пункты, что можно сказать никогда, а потом что не делать, чтобы было хорошей коммуникации. И это практика, это дисциплина, это тоже для размышления. Но номер один будет никогда не говорить необдуманный или безрассудный. Это значит не спихнуть, никогда не говори необдуманный. По-другому, дай вес твоими словами, раньше будешь говорить. Особенно, если ты расстроен эмоционально про какую-то ситуацию или обстоятельство. Я имею в виду все эти пункты, это будет насчет супружеской жизни, но оно еще больше, чем только супружеской жизни, оно переходит в все эти устные отношения. Когда человек очень эмоциональный настроен, лучше молчать, раньше отвечать, дать возможность, чтобы все немножко остыло, извините, а тоже, чтобы дать возможность хорошо подумать, что ты будешь говорить. Потому что, когда ты эмоционально отвечаешь, потому что ты или расстроился, или эмоционально температура поднялась, что важно, это не что ты скажешь, а как ты его скажешь. И когда ты это скажешь. То значит, если ты эмоционально настроен, тогда другой тон будет, другая атмосфера, тогда будут совсем другие понятия, что скажешь. Но лучше дадим притчи 27.14 как пример. Тогда поймете, что я имею в виду. Притча 27.14, она говорит, кто громко хвалит друга своего, это проблема? Кто громко хвалит друга своего? Есть проблема с этим? Но тогда, если она оканчивается и говорит, с раннего утра. Значит, если это теперь 10 часов утра, и он кричит своему другу, и он окно открывает, и да, как ты поживаешь, Саша? А что, если он это 4 часа утра громким голосом, то уже ситуация уже другая. То значит, это когда он сказал и как он сказал. 4 часа утра лучше бы... Все равно будет проблема, если ты просто, ну, как поживаешь? Теперь, что ты сказал тоже? То теперь какая реакция будет от этого человека теперь? Если 10 часов, одно условие, а если это 4 часов, какое условие? Ну, поняли, что я теперь имею в виду? Но мы говорим за эмоции, что теперь человек настроен, как важно тогда, как он это скажет, и кому он скажет, где он скажет. Но тут в притче 27.14 есть один хороший пример. То не как ты скажешь, но где ты скажешь и как его скажешь. То значит, оно могло быть благословение в 4 часов утра. Слава Богу, аллилуйя, брат! Да, но не в 4 часа утра, я еще хочу спать. 2 часа ложился, а тут теперь мне это так. То значит, он твой друг, но он сейчас не твой друг. То значит, это просто говорит снова. Разумно подумай, когда ты говоришь и как ты говоришь. Но это теперь в отношении супружеской. То нужно знать, как нужно это сделать тоже. Видите, много раз это не что ты скажешь, но в каком тоне. Это не это, что ты скажешь, но как ты передаешь это, что ты сказал. А если ты находишься в такие эмоциональные условия, ты знаешь, как ты ответишь. Поэтому тут нужно берегти это и наблюдать. Но, в принципе, входит в отношения супружеские. Притча 15.1, другой пример. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Притча 15.1. Но это я имею в виду, что слово может сделать то же. То значит, как мы будем говорить к своей жене в любой ситуации, как она ни находится. Я помню, находился в одной ситуации, и это только дать пример, где мы были уверены, что, наверное, потираем дочь, что все не расскажу, но мой тихий голос к Любе, это чтобы она была спокойна, чтобы она имела настроение в мире, чтобы ребенок это сам же сочувствовал и так дальше. А что, если я ей кричал бы, то еще больше ребенка расстроил бы, и так само ее. Все зависит где. То значит, это обдумать. Но я ставлю, это один пункт очень важный, но чтобы разумно сказать. Я замечаю в СНГ, когда я на автобусе езжу, когда я в аэропорт и все другое. В общей форме, как грубо люди ответят один другому. То есть и громко, другой громко тоже. И так дальше. Это одно, что я... осторожно, в Москве так и надо. О, магазин. Я недавно как был, то вошел, то, ну, как грубо отвечает. А я только пришел, чтобы воду купить, и все, знаешь. А привык быть у других мест, в СНГ, где, да, пожалуйста, как можно помогти, что хочешь. Что ты хочешь? Как хотел бы подветить такому человеку, знаешь, ну, до свидания, мне тут ничего не нужно. Но все равно воду купил. Но в отношении теперь в условии семейные. Номер два. Это слово сопоставление. То значит, никогда не делать сопоставление супруги публично. Публично. Вы когда-нибудь нашлись такой... неловкой позиции, где мы в публичном месте где-то находились, и где муж ругает свою жену? Как вы чувствовались? Правда, когда нужно чувствовать жалко для обоих из них. Она как получает от него, а он как неразумно поступает. Но нехорошо, нехорошо. Но еще хуже, когда это есть из верующих, когда такое поступает. Иисус Христос учил так, Матфея 18:15. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и ним одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брат твоего. Ну, первая часть, это 18:15. А замечайте, что между 15 и 16 стих она не говорит, если молодой брат не так сказал, из кафедры он спускается, то ему скажи, брат, вы чувствуете ловко, когда такое случается? А может, никогда не встречали это? Но как вы чувствовали? Что вы думали в этот момент? Чьи, может, это и вы? То значит... Я все время учу это и все время буду это говорить. По-библейскому и от притчи, и эти различные места, и как здесь Иисус Христос этот принцип учит и насчет греха. Но тут тоже, если ты хочешь что-то сказать человеку, что нужно сказать, но нужно идти один на один. Когда оно делается публично, тогда тут целый процесс идет, не так? То значит, если ты это делаешь своей жене публично, ты уже разрушил много принципов библейских. Хорошо, это публично. А что, если ты это делаешь перед своими детьми? Это тоже неправильно. То видите, тут один принцип тоже, чтобы это никогда не делать. Только один на один. Только один на один. Но видите, это тоже сделано много раз в горячий момент. То значит, тут что-то случилось, и... Дети все слышат, все слышат. Но это потом можем, знаете, сказать, это было при церкви, потом это было в другой условии. Но публично никогда, никогда. Если недовольны, если что-то не так, один на один. Можно это тоже сказать так само. Это никогда не делать про проповедники, как едете домой из церкви. То есть много такие вещи, что муж и жена между собой говорят не перед детьми. Но тут, когда он скажет своей жене, что он недоволен и так дальше. К сожалению, я уже пару раз это слышал, когда я нахожусь в машине после собрания, и там кто-то говорит, а вот брат так и так сказал, а жена говорит, да, если бы он только жил это дома. И уже, о. То значит, она говорит, мой муж это сказал хорошо, все его хвалят, как он сзади кафедры это сказал, но он дома не живет, что он говорит. Тоже один на один. Один на один нужно, но никогда не унизывать, и в этом смысле тоже. И знаете, это принцип, что покрывает очень много такие условия. Один на один. А когда один на один нет, тогда уже ищешь другие способы, но тогда есть другие принципы, что вкладывается. Но это первый, один на один. Номер три, и это уже намек сделать второго, никогда это не делать в присутствии своих детей. Потому что дети не только слышат слова, они слышат тон, слышат, что сказано, а иногда берут одну сторону или другую, и тут уже другие проблемы являются тоже. Но оно никогда не есть положительно для детьми тогда, чтобы они уважали своих детей. Как они поступают с один другим, это влияние теперь на детей всю жизнь. То значит, родители теперь имеют ответственность, чтобы показывать детям, как нужно беседы вести, как нужно себя вводить в устные условия, чтобы принять решение, когда есть неправильное понятие или проблема, или так дальше. Почему люди кричат на один другого? Не знаю, не знаю. Но одно, что я научился, как работал с детьми, это много лет тому назад. Я научился, можешь кричать сколько хочешь, ты не будешь иметь успех. Потому что они знают, что будешь кричать, и будешь кричать, и будешь кричать, а потом нужно все равно другие меры принимать. То я научился с мальчиками, как очень быстро, чтобы все были тихие. Это значит, я помню, им нужно было отдых иметь один час после обеда. Раньше активности, там, в лагере и так дальше. То я мог бы сказать, Александр, перестань, нужно, закрой глаза. Что я делал? Я уже всех других пробудил. То что я научился сделать? А когда уже несколько уже сплят, я только руку поднял, сразу меня увидел. И не нужно ничего говорить. То значит, можно много сделать, и голос никогда и не поднять аж. А когда муж с женой кричат на один другого. О. Мой сын живет в одно место теперь, где первый раз он находится так, что стены очень тонкие. То мы частный дом имеем, а тут теперь ему пришлось. Он говорит, ой-ой-ой, эти соседы, вот эти соседы. Он это дома никогда не слышал. Тишина, тишина. А теперь он уже знает, как спорят все соседы. То сверху эти, с этой стороны, и с этой стороны. Кто учит людей, что можно лучше коммуникации иметь, если ты кричишь? Но дети, это влияет на них. Оно влияет. Притча 17.1. Лучше кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом полный. И тогда оно говорит. Заколотого скота и раздором, правильно? Раздором. Это значит тишина. Знаете, в Америке что делается, когда родители имеют такое поведение и все время так спорят громким голосом, не дают хороший пример. Молодежь не может дождаться, пока не сможет управлять машину. Это когда они избегают из дому тогда. Значит, туда поедут, но тогда они тоже не находятся в правильное место. То значит, можно тут еще другой намек сделать. Этот, я использую это как пример. Если эти, кто вырастут в таком доме, не имеют выход, есть сестры, что только ждут один момент, кто готовы со мной. и она готова выходить замуж, только чтобы избавиться от этих условий. И мы говорим, христианские дома тоже. То значит, это неправильная цель для брак, неправильное размышление на брак, но тут молодой человек видит, это только один выход для меня, вот такие условия. И тогда они находят такие возможности. Это плохой пример, но это факт тоже. Это больше сожаление сестрами. Потому что они только видят это, как я могу выйти от этого положения. И говорят про своих родителей. Четвертый пункт. Никогда не используйте ваших детей в любой конфликт. Иногда родители просят, чтобы дети участвовали в какой-то конфликт, какой-то спор, чтобы они указывали им помощь, чтобы защищать себя или свою позицию иметь больше силу, или оправдывать, а еще хуже, чтобы иногда и обманывали. То значит, есть дети и молодежь, это тоже будет рассказывать, как мама это сделала, а если папа узнает, это будет, а папа теперь имеет сомнение, то дети ему говорят, чтобы они сказали это и это, и дети тогда говорят, потому что если нет, мама и, ой, как это плохо. Но есть родители, что используют своих детей тогда, тогда какая коммуникация будет? Но тут тоже хочет сказать, что это пара, кто находится в эти условия, то значит, что она тогда не знает, как хорошей коммуникации иметь, чтобы достигать такое оправдание тоже. Самое хуже, когда дети в середине, а еще хуже для этих, кто находится в развод, потому что тут теперь нужно перед судья находиться и так дальше. Номер 5. Никогда не говорить «никогда» или говорить «всегда». Никогда не говорить «никогда» или «всегда». Потому что в коммуникации тогда это увеличить, это что не есть факт. Но когда спор идет, аргумент идет или конфликт, это теперь увеличивается в такой форме, что оно такое общее делается, оно не может быть специфическое, и труднее тогда принять решение. Когда она говорит, ты все время, и говорит, ты никогда, и, но это неправда, нужно специфическое. Если будет хорошая коммуникация, если будут хорошие плоды от этого решения, лучше сказать, мне не нравится, я так понимаю, может тут есть недоразумение насчет этого, я чувствую, но нужно быть специфически. Не говорить в общей форме, но эти термины, это что оно делает. И знаете, когда ты делаешь это в такие общие формы, оно влияет на личность, но тоже делает разделение между эти личности. То значит, этот пункт тоже очень важен. Быстренько следующий. Это 6 теперь будет. 6. Никогда не называть имена один другого. Это другая форма, чтобы в общей форме увеличивать это, что не есть факт, но оно никогда не поможет. Когда начинаете потреблять имена против один другого, оно будет иметь отрицательный тон, результаты будут тоже отрицательные. Это когда муж говорит своей жене, ты такая глупая, и может что-то другое уже сказал. Он имена ее называет теперь. Это что дети слышат? Кличка. Как?
Кличка.
Кличка? Хорошо. Это как name calling. Name calling. Хорошо. То кличка лучше, да? Спасибо. То значит, обзываться, и может это еще лучше слово. Хорошо. Но это что я имею в виду. Но слушайте, есть родители, что они имеют такие специфические слова, что говорят один другому. И я просто удивляюсь, что иногда я не знаю плохие слова, потому что дома как-никак не потребляли их. Но мне говорят, а вот как они могли такое слово говорить? Я говорю, что? Я не понял. Ну, я не понимаю русский язык, то не понял. Я и светский человек так бы не сказал бы. Но это верующие между собой. Это муж к жене, жена к мужу. То я тут в общей форме это говорю. Но знаете, это никогда не помогает. А еще хочу добавить. Никогда не забудет ни один другой, потому что это больно. Иногда это ранит. Много раз это сказано в горячий момент, но эти слова вспоминаются. Чтобы наши дети никогда в нашей жизни не слышали, чтобы мы что-то отрицательное сказали, но особенно в такой форме назвать один другого. Ну, ты малограмотный, или ты неразумный. Ну, есть грубые слова, что потребляются. И верующие потребляют грубые слова, чтобы унизить человека. Но это тоже в общей форме. Пример. За столом они будут кушать. Если отец говорит, снова ты такое наделал, ну кто такое может кушать и все? А потом отца нету, а теперь она ребенку дает. Она говорит, кто будет такое кушать теперь? Ну, слабый пример. Ну, слушайте, дети уже учатся, что будут кушать, что не будут кушать, как отец скажет. Но это слабый пример. А теперь, как он говорит с своей женой, что ей он говорит, дети уже это имеют. То значит, муж не уважает свою жену, дети уже не уважают жену. Но это мы говорим, у верующих так поступают. Знаете, сколько молодежь не уважает своего отца, потому что уже напитались от своей мамы? Иногда виноваты, иногда не виноваты, но они уже приобрели это. Но мы говорим это как наставление, условие, как супружеская любовь. Номер семь. Этот пункт нужно подчеркивать много раз. Никогда не строите себе историю против один другого. То значит, не пишите себе реферат или какую-то файл, папку, чтоб этот раз, может, не могу использовать спор, но в следующий раз, ага. Это не позволяется по-библейскому. Но люди это делают. То значит, тут прощали один другого, простили, все уладили. Прошло маленький срок, теперь снова проблема. Один или другой теперь вытягивает папку. Ты помнишь, в 1958 году ты это, а этот уже зубы выпали, ну тут, а потом в 1973 году и это, и целая история идет. Знаете, есть, кто так ведут споры. И ты мне назвал, и ты мне так сказал, и ты так. Не позволяется это. Это биться грязно. Нужно чисто. А тогда правильно, это никогда не делается. То значит, нету истории для споры, для аргументы, для дебаты. Простили, остается. Но если оно поднимается, то значит никогда не простили. Если никогда не простили, там есть что-то такое очень горькое, что продолжается как рост в этой жизни. Тоже неположительное, но оно все имеет влияние на поведение. Номер восемь. Мы намек этому дали, и только намек сейчас и скажу. Никогда не выйдете из комнаты, потому что вы обижены или не согласились, и хлоп. И сердиты. И один пример использую, где один брат так сделал. Я не помню, все эти условия связаны с этим, но помню, как он рассердился на свою жену, вышел из дому, хорошо, двери хлопнул, пошел, сел в машине и теперь сидит и говорит, ну теперь пусть она подумает, без меня и та-та-та-та-та. А теперь сидит и думает, а теперь что буду делать? Возвратиться нету смелость, не смиренный, а возвращусь, да что буду делать, но пусть она почувствует и все. Да, но сколько времени еще буду здесь сидеть? Нету результата положительные. Но это восьмой. Девятый. Никогда не поднять свой голос в гнев против другого. Это тоже супружеские беседы. Номер девять. Тут там тоже два стихи из притчи. Это будет притча 16:21. И притча 16:24. Очень хорошие стихи, но оно говорит, если от наших уста будет сладкое, умножается знание, будет хорошие слова от нас, это есть как сладость для души, и исцеление кости и так дальше. Это значит, осторожно словами, ну, в гневе не поднимаем голос. Номер 10. Номер 10. К сожалению, это много раз тоже потребляется. Никогда не напоминать другие члены семьи в дискуссии или в разговоре. Смысл, твой отец все время так, и теперь и ты. Точно как твоя мать. А вот и этот. Теперь есть моменты, можно пошутить, но это другое. Но мы говорим тут, когда есть конфликты. И оно может быть и аккуратно, все равно не делается. Не делается. То значит, это в коммуникации хорошей не делается. Но когда оно связывает родители, когда оно связывает родственники, чтобы теперь утвердить какой-то пункт, это тоже не делается для хорошей коммуникации. Номер 11. Чтобы решать конфликт, недоразумение, не потребляйте логику, чтобы выиграть дебаты или этот спор, или свою позицию. Никогда не потребляйте логику. Потому что, когда вы начинаете логику использовать, это теперь делается конкуренция. Делается дух конкуренции. Это тогда дает дух, что один должен выиграть. Чтоб оно не было, как оно ни случится, один должен выиграть. Тогда нет уважения, тогда много такое используется в эти споры, что тоже неприличные. Теперь, все эти пункты, что мы говорим за грех, мы просто говорим, что есть конфликт, нет недоразумения, что-то случилось, нужно принимать решение. Но когда используешь логику, то значит, ты хочешь теперь прийти к заключению, что ты прав. То значит, другой человек не прав. Но тут тогда логика, тогда тоже унизил человека, тут никогда не выиграешь ничего. Может, ты выиграешь, что ты смог лучше логику использовать. Да, может, ты больше прав имеешь. Но это не есть решение для этого конфликта. Потому что решение для конфликта, оба должны быть довольны с решением. И оба тогда имеют направление, где теперь испытывают единство, благословение и так дальше. То значит, тут тогда логику используешь, но это не все время положительное. В смысле, ты выиграл, но не выиграл. И мы не говорим за компромисс с грехом или зло, или потреблять какие-то подходы нехорошие. Мы просто говорим, что логика это тоже несправедливое, если будем принимать решение, что для супружеской жизни будет положительное. 12. Никогда не снисходительным быть у ваших подходов. Это значит, чтобы не унизить другого человека. Иногда такое бывает, где муж, и большинство это будет муж, что это будет делать, что он все знает, но он через это будет унизивать свою жену. Хорошо, это 12-й пункт. Никогда не унизивать этого, кого и с кем ты будешь вести это решение для конфликта. Это тоже стыдит жену, это тоже унижает ее и так дальше. 12-й пункт, только чтобы подчеркивать. В коммуникации тоже мы имеем служение. Служение к своей жене, она к нам. Но в служении тогда и когда мы решаем конфликт, это чтобы помогать, строить, укреплять, чтобы была зрелость духовная. Но когда унизишь человека, ты ему ни в каком смысле не поможешь. Наоборот, ты его очень глубоко ранишь. Номер 13 – это тоже смысл, где унижаешь человека. Никогда не унизить человека. Это теперь, где ты имеешь содержание, чтобы унизить его. Ты знаешь факт, что можно унизить его, но это тоже не будешь делать. то 12 и 13 немножко отличаются, но 13 хочется сказать, ты имеешь доказательство, но не будешь это использовать, чтобы унизить. Если мог бы так сказать, тут муж и жена с пастором беседы, они не знают, как решить эту проблему, а он говорит пастору: слушай, моя жена третий класс только кончила, она не понимает эти вещи, поэтому у нас эти конфликты. И все, что он говорит, факт. Но он так унизил ее, тут не будет никакие положительные результаты к этому. Хоть иногда этот, кто не имеет много школы, больше разум имеет, чем этот, кто имеет школу иногда. Это в практике, в практической жизни и так дальше. Но это тоже не буду много, только что была заголовка. Номер 14. Никогда не обвиняй свою жену, или она тебя, с фразами, как «ты это сделал», «ты так поступал», «ты это», «ты», то значит, в такой форме уже есть осуждение и уже есть решение, но еще никакие беседы не были, но уже обвиняешь, то никогда не судишь через фразы, где ты уже говоришь «ты, ты, ты». Лучше сказать, и я вам скажу, это тоже, в принципе, в Матфея 18 главе. Лучше спрашивать, понял ли я правильно, или я так слышал, может, неправильно понял. Тогда другой подход делается, другой тон и так дальше. Но когда говорит, ты это, пример, если взять Матфея 18 главе, ты теперь идешь к брату, и ты хочешь ему сказать, что он какой-то грех совершил. Если вы приходите к нему и говорите, ты вошел в это место, ты это сделал, ты это, он уже защищается. Если имеешь подход, слушай, может, я неправильно видел, и может, неправильно понял, но это было так, что такое-такое время, ты там и уже другой подход, другой тон, другая атмосфера. Но это у пасторологии, а это одно. Но когда мы говорим к своей жене, ты только обвиняй. Ты, и уже спор идет, не к решению. Номер 15. Никогда не допускайте, чтобы спор и начался, или недоразумение началось, если вы переутомлены. И здесь можно добавлять, потому что есть такие условия в настоящее время, где человек находится под лекарством, или он больной. Ну, достаточно было, если ты переутомленный. Один хороший пример, это как Авигея, правильно эта женщина? Авигея, да? Это 1 Царь в 25 главе. Она знала, как мужу подойти разумно, чтобы он мог понять его ошибку и так дальше. Но она ждала, пока он не будет пьяный. То, пока он немножко нету разум, нету хорошей беседы, не будет хорошего решения и так дальше. Но сегодня, слушайте, есть люди, что находятся под лекарством, есть люди, что больные. И в супружеские условия нужно это тоже понимать. Переутомленный, это само в себе понятно. Но мы тоже говорим, что иногда человек не совсем здоровый. Это значит, пока человек не больной, он не может понять, что человек говорит и как он в его поступке поступает, если он нездоровый. Кто из вас когда-нибудь имел мигрен, головные боли, да? Можно с таким человеком рассуждать какой-то конфликт? Или... Он умирает. Я только раз в жизни имел, чтобы голова так болела. Где оно так тошнило, что я хотел вырвать и все... Слушайте, я конспект тогда не буду готовить. Если кто-то пришел с проблемами, чтобы решать, я не мог бы. Потому что не мог ясно размышлять и думать, и все. Но знаете, есть женщины, что они имеют мигрены. Есть такие ужасные боли головы. Я знаю один сотрудник, что иногда приходит к нему, где он день-два не может найти себе место. Ну понимаешь это? Но тогда нужно понимать и свою жену, и так само она должна с тебя понимать. Перегрузка, переутомленный, но иногда больной. Я вам скажу, моя жена все время в боли находится. Нету момента, что она может сказать, мне не болит. Но вы мне никогда не знали бы. Но я ее и так изучаю, я могу знать, где она теперь немножко перешла этот пункт, где ей трудно и перенести. Но она все равно будет представлять, как бы все хорошо. То она имеет там иногда лекарства, что нужно принимать и так дальше. Но все равно живет с болями. Но я ее знаю, ее лицо, как она поступает и все. Я знаю, что это время ей помогать, ей что-то сделать, помогти, какие-то условия в жизни и так дальше. Но это не есть время, что теперь будем серьезные решения принимать. Но будут иногда конфликты, события. То значит, когда я вижу, что она в такое положение находится, а тут что такое критическое случилось, я говорю, не заботьтесь, я все это улажу, все спокойно, чтобы ее освободить. Но иногда в командировке. И знаете, раз так случилось, где такие боли были, все, то она позвонила моего шефа, это доктор Провост. Тогда он и жена, они пришли, чтобы Любе помогти через этот маленький момент, пока она перенесла это. Было трудно. Но я бы ей не мог бы помогти. Хоть и звонила бы меня, я не мог бы помогти. А пока доехал домой, все в порядке уже. Иногда бывают такие боли, что только иголки поможет, знаете. То сприц, это... Ну, тоже, это редко, но бывают такие моменты. То, знаешь, каждый должен изучать свою жену. Теперь мы говорим, что раз в месяц бывает момент у жены, где она переходит процесс. Это одно, нужно понимать это. Все жены по-другому это переносят. То значит, каждая жены, они имеют свое название, знаете, как назвать этот период. Муж понимает, тогда нужно особенно... помощь. Но знаете, есть мужья, что не терпят, не понимают такое положение, все, нет никакого терпения. Нужно это понимать. Теперь, тоже это как бы неприлично говорить про такую тему, но она есть. Эмоции и все. Но каждая женщина по-другому это переносит. Зависит, какой этап в ее жизни, как она переносит. А как в пастырской работе, тогда ты должен знать и разные этапы, что члены переносят тоже. А потом есть в психологическом смысле, где и мужчины проходят. Но если супруги знают это, тогда они знают, что лучше это отложить, лучше избрать другое время. Знаете, хорошие пары, они стараются иметь особенные времена, когда... можно отделиться от всего, потому что нужно какие-то решения принять, планы совершать. Но нужно это время. Хорошо, продолжаем. 16-й пункт. Мы коснулись к этому уже, но тут я напоминаю это насчет коммуникации. Никогда в физическом смысле не тронуть свою жену или жена к мужу, когда вы решаете какие-то конфликты, трудности и так дальше. То иногда это может быть ударить, иногда крепко нажимать, иногда пошевелить, иногда пухнуть. Знаете, физически никогда оно не входит. Как это, что, знаешь, так вот сделать? Толкнуть. Потому что тут тоже иногда и серьезные дела делать, потому что мужчина забывает его силы и так дальше. То это 16-й пункт. Значит, нужно очень осторожно, чтобы физическая жена не включалась. А мужчина иногда может ее не ударить, но он стол ударит или стекло ударит. А есть мужчины, что уже руку поломали, по-моему, стенку вдали.